Радиогостиная. Вечерний диван.
Здравствуйте, в эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мардан.
Ну, а я Валентин Алфимов. Здравствуйте, дорогие друзья. Сергей вернулся в студию, а я нет, все еще на удаленке. Соблюдаю социальное расстояние, чтобы подальше от Сереги, мало ли что.
Я тоже ни с кем-то не общался особо. Итак, главные новости сегодняшнего дня. Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин просит разрешения на возбуждение уголовных дел в отношении пятерых судей в отставке и двух действующих, сообщила высшая квалификационная коллегия судей. Значит, тут целый набор людей, мужчин и женщины.
Значит, ну, ты же понимаешь, что фамилии здесь совершенно неинтересны, да?
Нет, если фамилии меня нисколько не заинтересовали. Тут одна судья за мошенничество и посредничество во взяточничестве, а другая женщина из Ростовской области, тоже действующая судья, несколько эпизодов мошенничества и фальсификации доказательств. Но самые лучшие люди, просто вот из-за чего я эту новость не мог пропустить, в список Следственного комитета попали мировой судья участка номер 52 Жуковского района Московской области Станислав Крупин за разбой. И судья Новосибирского областного суда Рима Шатовкина, ну, за банальное превышение должностных полномочий.
Ну, ладно, судья-разбойник,
это прекрасно, я считаю.
Да. Ну, то есть я хочу здесь напомнить нашим слушателям, что разбой – это то же самое, что грабеж, только совершенный с применением оружия. Ну, то есть нож – это уже оружие, да? То есть с ножом, ну... Судья,
Московская, да? Область, да? Суровое место, что делать?
Так. Ну, здесь надо сказать, что это не первая подобная история. Бастрыкин уже просил как-то разрешить. И тогда ему... Так что есть шанс, что этих тоже посадят.
Нет, там же самое главное, почему он специально обратился в Верховный суд, потому что, согласно российскому законодательству, судьи, даже покинув должность, остаются спецсубъектами. И на привлечение их в качестве обвиняемых необходимо разрешение квалификационной коллегии. Поэтому судьей быть крайне выгодно. Люди в очень большом авторитете. Всем советую. Покусились враги на святое. Права на бренды водки «Столичная» и «Московская» в Нидерландах арестованы по иску экс-акционеров «Юкса». Это вот те самые мерзавцы и нелюди Ходорковский, Невзлин, примкнувшие к ним, значит, эмиреки неназванные. Вот. Они, соответственно, тиранят нашу добрую родину, требуют с нее взыскать 57 миллиардов долларов за «Юкос». За их якобы «Юкосы». Я сегодня слушал Каспарова по одной радиостанции, аж колотило от ненависти. Просто вот даже не можете себе представить, вот, что, вот какую неприязнь я испытывал к этому человеку и ко всей этой группе. Это тяжба...
Добрее надо быть, Сережа, добрее.
Да я стараюсь, но не получается. Тяжба по поводу «Столичной» длилась более 20 лет. Ее приватизировал некий такой господин Шефлер в 90-е славные годы за 300 тысяч долларов сам у себя, причем потому что он в то время возглавлял Росспиртпром, ну и потом в течение 20 лет зарабатывал на этом, ну, по разным данным, порядка 1,5 миллиарда долларов принесли ему эти торговые марки. Через 20 лет отсудили права, соответственно, в странах Бенилюкса, это жалкие Нидерланды, Бельгия и Люксембург. А в Штатах нет, в Штатах по-прежнему, в общем, мы не при делах и ничего не зарабатываем. Ну и последняя новость. Илон Маск заявил о готовности запустить на Марс 10 тысяч ядерных ракет. Значит, он сказал, что если отправить туда 10 тысяч боеголовок, на полюса причем, и взорвать их такой-то матери, то, соответственно... Расплавится этот космический лед, появится атмосфера, вода и, возможно, даже появится жизнь. Естественно, наш глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин не мог пропустить такой информационный повод. Конечно же, он отреагировал и сказал, что основатели SpaceX под видом освоения Марса подсовывают мировому сообществу идею по выводу американского ядерного оружия в космос. Блин, скажите ему хоть кто-нибудь, ну пусть он вот промолчит лишний раз. Ладно, поехали.
Вечерний диван.
27 регионов России готовы к постепенному смягчению режимов ограничений. Говорит не кто-нибудь, а премьер, который, по-моему, кстати, до сих пор болеет, да, коронавирусом, Михаил Мишустин.
Он постоянно проводит совещания, кстати.
Даже... Что? Да, да. И я, кстати, посмотрел, он находится, по-моему, не в больнице, да, и либо в больнице ему сделали очень крутой кабинет, не хуже, чем в Белом доме. Вот. Ну, раз он не в больнице, значит, выздоровел, ну и слава богу. Значит, раз он победил, значит, и мы все победим этот коронавирус. Тем более, что все, кому не лень, говорят, что кривая пошла на спад. Мы по статистике видим меньше 9 тысяч зараженных у нас вот сегодня, да, это впервые с первого... мая. Ну, то есть была вот такая вот, а теперь уже вниз все пошло. Ну, все, можно возвращаться к нормальной жизни. Футбол скоро начнется, в конце концов. Да, без зрителей. Ну, и ладно, и бог.
Зато да его и так никто не смотрел все равно, поэтому зрители. Я бы и трансляции, на самом деле.
Сильно заблуждаешься.
Да пусть играют, бога ради, какие проблемы-то, им хуже не будет все равно. Значит, целых 27 регионов. Это много или мало? Но учитывая, что всего их 80 у нас или даже больше, никто точно не знает.
85.
27, это, в общем, вроде бы как...
Почему никто точно не знает?
Ну, а кто? Ну, Путин знает, наверное. Ты вот знаешь, сколько регионов?
85.
Да, ты, ну, в знаем я и Путин. Ты, да ну, ты в интернете, в интернете посмотрели оба сейчас, остальные не знают никто. Значит, из 85 регионов 27 только готовятся к смягчению. Это странно, потому что прошла неделя как, президент объявил всем вольную о том, что, в общем, все пошли на поправку, вот, эпидемия отступает. Очень смешно, на самом деле. То есть, когда заражалось по 600 человек в день, ограничения ввели. Когда стало заражаться по 9 тысяч, ограничения не отменяют. В общем, я в этом вижу некоторый разрыв логики, ну, по крайней мере, в моем сознании.
Да ладно, никакого разрыва логики нет. Серег, я с тобой не согласен. Здесь же главное не количество зараженных, а количество зараженных по отношению ко вчерашнему дню. Нет, вот
да,
и все.
Да я же не спорю, я же всегда приветствую. Конечно же,
надо отменить. Даже Мишустин сегодня, и все еще больной Мишустин, сказал, что мы переломили, все. Ну, мы закрываем ситуацию с коронавирусом. Она непростая, но прироста нет, все хорошо.
Тут много несостыковочек. Ну ладно, значит, можно точно порадоваться за один из 85 субъектов. Это город-герой Севастополь. Это, по-моему, сколько у нас? 2 или 3 таких города, которые являются отдельными субъектами. Значит, в Севастополе все идет на убыль. Видимо, откроют парикмахерские и что-то еще. Не, мы не будем туда звонить, мы просто порадуемся за...
Все понятно.
За наших, значит, да, соотечественников, которые живут в городе морской воинской славы. Вот, там, собственно, там и заболевших было очень мало, поэтому, в общем, их первых отпустили. Я сегодня уже читал о том, что вроде бы как в Ялте готовится с завтрашнего дня там снимать часть ограничений, но набережные уже вчера вечером были забиты людьми. Ну, вообще, я подозреваю, что улицы, набережные, парки и скверы забиты людьми почти везде. Ну, может быть, за исключением Москвы, где, соответственно, в общем, так сказать, дисциплина, контроль и 30 тысяч милиционеров, полицейских на улицах. Вот. Но здесь тоже не поможет, ну, потому что пробки уже были сегодня.
Здесь надо особо отметить, да, Москва Москвой, там Подмосковье тоже, у нас особый режим, да, я бы хотел заострить внимание как раз на Крыму, ну, бог с ним, там не только Севастополь, да, ну и весь Крым в целом, в принципе, там достаточно серьезно очень соблюдали режим вот этот режим изоляции, там да. Без надобности просто
откуда,
так
откуда на улице тоже не... Да ну ладно, да в жизни не поверю, да не поверю. Что? На пляж нет, на пляжах гоняли людей, это правда, у меня хороший товарищ в Севастополе живет, действительно жаловался, что ходят полицейские и прогоняют людей.
Там достаточно серьезные были меры ограничений, не такие, как в Москве, понятно, там, по-моему, без пропусков, но тоже лишний раз на улицу никто не выходил. И полицейские за этим следили, но не так, как в Москве, а нормально по-человечески. Да? Вот. Плюс у них сохраняются все-таки эти меры предосторожности, меры ограничений. Кстати, у них было очень мало заболевших. Да?
Да,
в принципе, заболевших было очень мало. И не потому, что, как говорит Сергей Мардан, когда много заболевших, это просто всех выявили, да, все остальные. Вот. Все остальные там тоже болеют, просто мы про них не знаем. Нет, там просто было мало заболевших.
Просто климат хороший.
Регион такой достаточно закрытый, да, то есть у нас, в принципе, перелеты сейчас по стране практически закрыты, там мост один туда-сюда, там ездит, там 1,5 машины, и все, вот, и очень серьезно они до сих пор к этому всему подходят. Например, для москвичей, подмосквичей, ну, то есть для жителей московского региона, для петербуржцев там до сих пор сохраняются меры карантина. Угу. Все остальные могут приехать спокойно и, ну, значит, там заниматься своими делами, да, а москвичи и петербуржцы обязаны 2-недельный карантин выяснить. Вот так.
Нет, ну, согласен. Нет, с Крымом действительно, в общем, им в этом смысле очень крупно повезло, потому что понятно, что все это началось до начала туристического сезона. В общем, а раньше мая никто туда особо не летает и не ездит. Там нечего просто объективно делать. Поэтому они достаточно быстро там перекрыли и мост, и закрыли аэропорты. Поэтому все, слава тебе, Господи, там обошлось минимальными потерями. Но теперь, собственно, главный вопрос, там начнется, в принципе, курортный сезон в этом году или нет. Потому что они с 1 июня открывают все. Но дело в том, что авиаперевозки перекрыты. Вот, и вот меня там не покидает вопрос, а люди, которые живут в Крыму или там в районе того же Сочи, они целый год на что жить будут? Их же 3 летних месяца там реально кормят.
Это факт.
Ладно, да. Вернемся после перерыва, не уходите.
Вечерний диван. Остановлены чемпионаты, опустили трибуны, закрываются спортивные клубы, футболистам урезали зарплаты, фанаты мусолят бытовые скандалы. Что будет с профессиональным спортом после пандемии? Радио «Комсомольская правда» представляет «Спорт без короны». С Константином Дереховым. Каждую неделю в прямом эфире первые лица большого спорта, звезды и представители власти. Слушайте по пятницам в 14:00 по Москве. Спорт без короны. На радио «Комсомольская правда». Первое радиогостинное. Вечерний диван.
И снова здравствуйте в эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мардан.
А я Валентин Алфимов. Здравствуйте, друзья.
Значит, напоминаю, пишите ваше сообщение, вопрос, комментарий. WhatsApp, Viber 8-967-200-97-02. Идет трансляция в Ютубе. Там, соответственно, тоже есть великолепный чат. Можете, в общем, смотреть, писать, комментировать, все что угодно. А по поводу отмены коронавируса, ну, или точнее, там трехэтапная отмена коронавируса, которая начинается...
Трехэтажного,
да, в 27 регионах. Тут вообще происходит действительно много удивительного. То есть в 27 регионах, ну, по факту уже, в общем, там самые суровые ограничения сняты. Тем временем разгорается новый очаг, ну, или, по крайней мере, медиа-очаг на территории Дагестана. Вчера на совещании глава департамента, значит, регионального департамента здравоохранения вдруг ни с того ни с сего заявил, что в республике умерло от коронавируса 40 врачей. То есть я, насколько помню, там всего в Дагестане погибло с этим диагнозом, ну, типа 100 человек.
Ну, вот из них 40?
Да, 40. Я боюсь соврать, да, но выясняется, что 40 врачей. Ну, то есть, соответственно, понятно же, как работает человеческое сознание, оно экстраполирует. То есть если умерло 40 врачей в маленькой республике, там не так много людей, то сколько, по идее, должно было заболеть и умереть других людей, не врачей? В общем, там разгорается титанический скандал, соответственно, уже туда отправили медиков Минобороны и МЧС, потому что выяснилось, что, ну как выяснилось, предполагается, что местная система здравоохранения не справляется, выяснилось, что нету лекарств, но и... Так вот, пока там этот скандал разгорается, у меня единственное соображение, которое возникло, ну, не бывает чудес, не бывает, что вот как бы во всей стране все отменяет, во всей стране вроде бы как там никакого там ада и хаоса не случилось, даже в Карачаево-Черкесии, нигде, в Осетии даже не случилось никакого хаоса, где люди вышли полторы недели назад на митинг за отмену, и то, в общем, там тысячи людей не заболели, все прошло нормально, а в Дагестане вдруг вот такая вот беда. Мне пока что кажется, что вся эта беда, она заточена под то, чтобы убрать губернатора Васильева. Я напомню, это бывший генерал полиции, русский, конечно, и его назначение скандальное, тоже оно случилось 2 года назад, было совершенно там поразившим всех жителей республики, которые, в общем, привыкли жить по таким специфическим законам еще советского времени, когда глава всегда был там местный. Ну, там вообще Дагестан — это республика, где живут, по-моему, там несколько десятков национальностей. Там всегда делилось президент одной национальности, глава местного там парламент другой и так далее, и так далее. То есть все это распределялось. И вдруг, типа, Москва глядела там на все это безобразие, на всю там бушующую коррупцию, и в конце концов...
Тиханула и назначила
Василия. Да, Путин туда отправил русского генерала. Соответственно, как бы русского генерала горячо приветствовали местные жители. Я лично разговаривал с дагестанцами, которые просто говорили, типа, ну, слава богу, ну, наконец-то, да, царь-батюшка прислал нам русского, да, который там наведет порядок, разгонит всех. Вот, 2 года ничего не было слышно. Понятно, что мало кто там из местных начальников и баев были счастливы. И вот вдруг случилась такая какая-то странная, необъяснимая вещь, когда на совещании вдруг какой-то местный министр там... озвучил несогласованную цифру. Я в жизни в это не могу поверить. Тем не менее, посмотрим, что с этим будет происходить. Значит, не только в Дагестане происходят всякие необъяснимые вещи. В Москве, значит, в интернет утекли данные 40 тысяч человек, которые были оштрафованы за нарушение режима самоизоляции каким-то удивительным образом. То есть вот в ситуации, когда... несколько миллионов москвичей заставили регистрироваться, там, заводить какие-то электронные пропуска. Сейчас выясняется, что система охраны данных не работает вообще. Человек, который отвечает...
Здесь самое интересное, что буквально накануне было интервью главы Департамента информационных технологий, Лысенко у него, по-моему, фамилия. Вот он говорит, ну, у нас там 10 тысяч человек как бы, пользуются этой штукой. Это социальный мониторинг называется, да. Приложение, вот, которое, если ты хочешь лежать дома и болеть, ну, лечиться дома, да, ты обязан поставить себе эту штуку,
да,
на телефон, и она тебе там каждый, в общем, когда хочет, совершенно рандомно, днем, ночью, в туалете, ты в душе, вообще не важно, оно тебе присылает запрос, ты обязан сделать селфи, ну прям, то есть вот обязан в течение там минуты, да, ну или там какого-то времени сделать селфи, что бы у тебя ни происходило, да, может, не интимная близость, в конце концов, нет, не важно, должен сделать селфи, не сделал, все, вот тебе штраф, штраф какой у нас, 4 тысячи,
да,
вот, если там на машине поехал, то 5 тысяч, ну потому что еще загазованный город получается от тебя. Вот. Ну, и вот этот глава департамента Лысенко сказал, что, ну, типа, 10 тысяч у нас пользуются этой штукой. Вот. А видишь, а у тебя, Серег, совершенно другие цифры сейчас. И меня это, честно говоря, удивляет немного.
Удивляет то, что у нас разные цифры или то, что данные утекли в сеть?
Нет, то, что данные утекли в сеть, меня вообще не удивляет. Понимаешь, здесь я не вижу вообще ничего такого. Но утекли, а как может быть по-другому, если они собираются где-то на каком-то облаке?
Слушай, давай...
Когда у нас было такое, чтобы данные не уходили?
Никогда. Давай поговорим с Ириной Карбулатовой, с которой вот этот казус, да, случился, что нужно живой ты или при смерти обязательно выкладывать селфи в эту великолепную цифровую систему. Ирин, здрасте.
Здравствуйте.
У нас очень мало времени. Расскажите, пожалуйста, как вообще это все произошло с вами? И вы уже заплатили 4 тысячи или нет?
Нет, я...
Да, вы же злостная нарушительница.
Это дело принципа, понимаете, я как Ленин. Я в том плане, что соблюдаю самоизоляцию уже давно. Поэтому смысл? Пусть закажет, что я могу... побежать.
А вы скажите, пожалуйста, там какая система? Там нужно вот через сколько-то часов регистрироваться было в этой системе?
Я, честно говоря, даже не обратила на это внимания, мой минус, потому что врач сказала ни с кем не общаться, потом звонили с Госздрава, я отчитывалась, и там нету конкретного срока по установлению, и нету, когда они позвонят, что они проконтролируют работу, есть ли какая-то тестовое задание. Я поэтому приняла, что есть знак равенства. Звонит горячая линия Госдава, проверяет, дома,
то есть на месте
дома,
вы или нет.
Да,
Ирина, ну, как... вы будете они обжаловать вот этот штраф? Вы будете обжаловать этот штраф? Я понимаю, конечно, что вам очень непросто, у вас же инвалидность.
Вы понимаете, я работающий инвалид, но я не просто инвалид первой группы, я одинокая мать-одиночка несовершеннолетнего сына. Я те незащищенные группы. Но дело не в этом. Дело в том, что это все равно, что вам сказать. Почему вы не хотите оплатить штраф, что вы были на Луне? Ну, я не был на Луне. А вдруг вы будете на Луне? Это приблизительно звучит так.
Понятно, замечательно. А вот после того, как эта история стала известна, вам кто-нибудь позвонил, ну, из людей
из одного департамента никто не звонил, никто не написал. хотя я прочитала в СМИ, что якобы все на контроле, и якобы они изучают. Но на госуслугах я получила ответ, что ответ я получу в течение от 1 до 3 дней. Первое письмо я написала 12 мая, второе 14 мая. До сих пор ответа нет.
Ясно, ясно. Спасибо, спасибо большое. У нас в эфире была профессор РУДН Ирина Карабулатова, да, с которой случился удивительный казус. Да, она...
да, ее штрафовали на 4 тысячи за то, что она не поставила себе вот это вот, ну, вот это приложение. А здесь надо понимать, что Ирина там последний год инвалид первой группы, лежачая, да, то есть, ну парализованная там нижняя часть, да. Она по определению не может нарушить карантин. Просто не может нарушить. Это физически невозможно. Не, штраф, потому что приложуху не поставила.
В общем, цифровой фашизм как-то работает через жопу у нас.
Вечерний диван.
А у вас нет такого ощущения, что на нас идет цунами? Рушится рубль, рушится экономика. Сегодня последняя новость, просто страшно смотреть.
Я не исключаю самые дикие варианты. Ну, например...
Наша гениальная, в кавычках, Госдума наплевала на указания президента.
Проснулись от того, что вломились в дверь, забрали оружие.
Начали проклинать заново мужчин.
Там уголовных дел море, газеты все трещали. Но он же в Госдуме, чего удивляетесь?
Вылилось это всеобщий хайп.
«Человек против бюрократии». Программа Владимира Варсовина. «Гражданская оборона» на радио «Комсомольская правда». Каждую среду в 16:00 по Москве. Радиогостиная. Вечерний диван.
И снова здравствуйте в эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мардан.
А я Валентин Алфимов. Здравствуйте, друзья. Рады видеть вас на нашем уютном вечернем диванчике, где мы обсуждаем все, что произошло сегодня за день. И не только сегодня.
Для того, кто хочет тоже, в общем, поучаствовать в обсуждении, WhatsApp Viber номер 8-967-200-97-02. Идет трансляция в Ютубе. Смотрите, пишите комментарии в чате. А к нам присоединился Владимир Котов, президент Ассоциации разработчиков средств индивидуальной защиты. Владимир, здрасте.
Здравствуйте. Добрый вечер, коллеги.
Значит, вы все знаете про производство масок, респираторов, костюмов и, наверное, чего-то еще, о чем мы даже не догадываемся.
Безусловно. О всех средствах индивидуальной защиты, коих насчитывается, по крайней мере, мы их разделяем на 12 классов. И то, что вы перечисляли, это средства индивидуальной защиты органов дыхания, то есть это один из классов. Собственно говоря, их, в общем-то, как вы уже поняли, кратно больше.
Не, раньше-то люди... да, что это самая главная тема наша сегодняшняя, которая вообще может быть. Даже не сегодняшняя, а еще месяц назад. И я думаю, что еще через месяц будет.
Да, более того, коллеги, могу сказать, что это вообще реально это одна из без громких слов, но это правда, это даже больше, чем правда, так это есть на самом деле. Средства индивидуальной защиты – это необходимость, это вот реальная необходимость существования человека. Почему? Потому что человеку для того, чтобы жить, он работает. Собственно говоря, а в процессе работы он подвергается всевозможным рискам, опасностям. И, безусловно, часть рисков опасности купируется вот, различными мероприятиями, а то, что нельзя купировать организационными мероприятиями, тогда приходят на защиту именно средства индивидуальной защиты. Простите за тавтологию. И поэтому без них никуда. Во всех отраслях.
Наших. Владимир, скажите, пожалуйста, а сколько вообще в стране вот предприятий, даже входящих в вашу ассоциацию, не входящих, кто, в принципе, занимается этим производством? Я сразу объясню там суть вопроса. То есть к началу эпидемии, не, мы в этом смысле не отличались от всего остального так называемого цивилизованного мира. Оказалось, что нету ничего. Ни масок, ни респираторов, ни костюмов. Вообще ничего нет.
Ну, я не могу сказать, что нету ничего. Это не совсем так.
Сейчас уже
другой
есть.
Другой момент, что... Нет, постойте, коллеги. Другой момент, что это было. Это было и есть. Просто так получилось, что и у нас в стране, действительно, во всем цивилизованном мире де-факто, да, и мы об этом говорим сейчас, и наши коллеги за границей об этом говорят, что этих вот в необходимом количестве, то есть не был предусмотрен вариант такого разового большого огромного спроса. Это первый момент. И второй момент. Объективно наши средства индивидуальной защиты, то, о чем мы говорим, не были представлены в таком количестве в системе здравоохранения не только России, но и, собственно говоря, в других странах. Поэтому из-за этого и возникла вот эта ситуация.
А почему так получается? У нас нет какого-то стратегического запаса. Ну, там тушенка, хлеб, сахар, я знаю, есть. Да? Ну, там в советские времена было, насколько я знаю, сейчас тоже на складах хранится. А на случай вот такой вот пандемии маски мы нигде не храним, что ли?
Ну, получается, что так. Да, действительно, система Росрезерва, она есть, и она существовала во времена Советского Союза. Просто, естественно, она оптимизировалась, она развивалась. И вот развитие этой системы привело к тому, что часть средств индивидуальной защиты просто перестали там присутствовать, к сожалению.
Развивалась. Понятно.
Да. Вот. Ну, я все-таки, я как бы оптимист, да, я уверен, что то, с чем мы столкнулись, эти выводы сделаем не только мы, но и, безусловно, наши коллеги, отвечающие за Росрезерв, и, конечно, это должно быть устранено, это уже очевидно всем, потому что мы понимаем, по крайней мере, что уже живем в другое время, и что сталкиваться с такого рода вызовами, мы, конечно, должны быть к ним готовы. И что самое обидное, это не так сложно, это, в общем-то, действительно легко. Я не могу сказать, что это какая-то архисложная задача. Там,
скажите, пожалуйста, сколько стоит поточная линия по производству этих трехслойных медицинских масок, ну, вот самых массовых?
Слушайте, ну, сейчас вот все, что связано с ценами на средства индивидуальной защиты органов дыхания, да, и около с ними, если мы говорим о масках, то, опять-таки, обращу ваше внимание, что, вообще говоря, медицинские маски – это средства гигиены. Есть соответствующий ГОСТ. Вы знаете, он даже, кстати, у меня есть вот здесь вот лежит на столе. При этом я специально не готовился. 58-396, вот 2019. Угу. И в нем прям в самом начале написано, что медицинские маски, они должны изготавливаться по этому ГОСТу. Они не являются средствами индивидуальной защиты. То есть, да, это гигиеническое средство.
Это понятно.
Важное,
это
нужное, необходимое. Но по факту. Вот, это первый момент. Второй момент, конечно же, ситуация ажиотажного спроса, который мы наблюдаем сейчас, выросло все, что связано с этими изделиями, выросло сырье. То есть, если говорить о, допустим, Мельблаун, это высокоэффективный фильтрующий материал, угу, который используется в респираторике. Ну, я вот, допустим, пример респиратора покажу. А, собственно говоря, вот он тут вот одним из слоев, есть верхний слой, есть внутренний слой, и вот он внутри находится, то его цена увеличилась, вот, например, с $8, да, до $20 за килограмм, это в Китае, на секундочку вдумайтесь, да, это в то время, когда нефть подешевела, а, собственно говоря, Мельблаун делает это продукт нефтехимии, то есть он должен был подешеветь, когда электричество на внутреннем китайском рынке подешевело, собственно говоря, а вот именно из-за этого ажиотажного спроса вот это сырье так подорожало.
Это понятно. Есть... Я не про это спросил, как бы очевидно, что и стоимость там оптовой и масок этих выросла, и материалов, да, да, из которых изготавливают. Сколько стоит поточная линия? Понятно, что поточные линии тоже изготавливают в Китае.
Ну, собственно говоря, не только в Китае, но основной производитель, да, честно говоря, да, сейчас затрудняюсь ответить, потому что, ну, на мой взгляд, это уже такой немножко ушедший поезд уже.
Ну, почему он? Правительство Москвы купило производителя масок аж за 1,5 миллиарда рублей.
Да, но они покупали, скажем, не только производство,
а что?
Не только линию, они покупали, все-таки надо понимать, да, что они покупали, вот что называется, дорогичка Христову дню, они покупали долю рынка раз, они покупали уже отлаженное производство с имеющимся разрешением, уже с присутствием на рынке, и это совсем другая история. Потому что, когда у тебя отлажено производство, когда у тебя уже есть гудвилл, так называемый, да, и ты, собственно, тебе не надо там раскручивать, тебе не надо находить, простраивать, выстраивать дистрибьюторскую сеть и так далее, и так далее, и так далее. И причем в тот момент, когда спрос кратно рос. Если, ну, мы знаем, да, что там в доковидное время, а если себестоимость, допустим, той же маски там не превышала 1 рубля, и, собственно говоря, если она и подорожала сейчас, то, опять-таки, она подорожала, пускай кратно, но все равно там, ну, там, ну, 6 рублей она может стоить. Опять-таки, в зависимости от того, из какого материала она делается. Вот это принципиально важно. Почему? Потому что если вы говорите о трехслойном, то в трехслойном подразумевается наличие спанбонд, мельблаун, спанбонд. Но мельблаун на сегодняшний день является настолько дефицитной позицией, что я, честно говоря, сомневаюсь, что многие из производителей масок медицинских, да, его используют. То есть, вот, по крайней мере, те изделия, которые мы имеем возможность наблюдать, там используется просто спанбонд. А спанбонд – это все-таки, да, это совсем другой материал, он и проще, и дешевле.
И вообще ни от чего не защищает? Вы называете вещи своими именами.
Я не могу сказать, что ни от чего не защищает.
А от чего защищает?
Он защищает, конечно же, окружающих от ваших чихов, он защищает от,
вот, я от понял, капель, да.
Вот от этих вот моментов. Если мы говорим о природе биологической, вирусы и прочее-прочее, конечно, они очень маленькие по размеру, и, естественно, собственно говоря, выступать в роли механического барьера, я вот такой, правда, не знаю, что это, хэштег, да, будем называть это хэштег, как бы решеточка. Вот, собственно говоря, он, естественно, проникает сквозь нее. Но, опять-таки, для того, чтобы проникнуть, ему надо как-то добраться до вас. То есть у него там же ручек, крылышек нету, функции локомоции он не обладает, я имею в виду вирус. Поэтому, конечно, защитная функция маски, именно гигиеническая, именно чтобы вот это «хэ» и не понеслось. Собственно, вот этот вот момент.
То есть, по-хорошему, вот, можно как ковбой просто замотать себе лицо шейным платком, и эффект будет примерно тот же самый?
Ну, в случае гигиеническим, да.
Понятно.
Единственное, что надо понимать. Вот шейным платком, это мы сразу перешли к разговору о так называемых многоразовых масках. То есть, вот по факту, вот эти изделия, которые народ изготавливает из различного материала и называет это многоразовыми масками, или, там, дизайнерскими, или еще какими-то, или там шейный платок, вот это все, то здесь важно понимать ту опасность, которую они подвергают себя. Сейчас объясню. При изготовлении любого материала, ну, в данном случае имеется в виду там, ткань, да, из чего делается маска многоразовая, то надо понимать, что при изготовлении волокна используется химия, при ткачестве используется химия, при отделке используется химия, при крошении используется химия. То бишь, на всех из этих этапов используются различные химические реагенты, которые входят в структуру конечного материала. И вы не знаете, вот вы как потребитель, если вы не производитель, да, вы просто взяли какой-то кусок материала, там, быстренько там повязочки пришили, да, стразики и все такое, и вперед. Вот. А вы на самом деле по факту не знаете, что там внутри, какие там фенолы, формальдегиды или еще что-то, что там находится в этом материале, а подносите его к своей слизистой. И понимаете, да, то есть вот как-то нас в детстве учили вроде как-то всякую каку-бяку в рот не нести, а тут взрослые люди вот это пытаются делать. Это первый момент. Второй момент, конечно, ну, если вы даже знаете, да, что там есть и понимаете, санитарно-гигиенические свойства соответствуют, то, ну, вроде мы сейчас потом как бы поносили, обработаем, и все будет хорошо. Вот поносили – понятно, намокло – понятно. Если там в случае с медицинской маской утилизировали – выбросили, то в случае с многоразовой вот, дезинфицировали, то это значит, повоздействовали какой-то химией.
Владимир, мы сейчас уйдем на перерыв. Да, через 2 минуты вернемся и продолжим. А вы не уходите и слушайте.
Вечерний диван.
Роман Голованов, Олег Кашин, летописцы земли русской.
Роман, вы разговариваете с дедом. Напоминаю я вам, у меня в жизни было, ну, не все, но многое. На митинге российских либералов на Таймс-сквер в Нью-Йорке я тоже выступал.
Ага.
Вот такие тонкие шутки. Вот если бы мы с вами умели так шутить, наша передача была бы лучшим политическим стендапом России.
Слушайте, я вы говорите, мы не политический стендап. Походу, уже наша ниша.
Вот.
Кашин, Голованов. Отдельная тема. На радио «Комсомольская правда». По будням в 9 вечера по московскому времени.
Именно лоснящиеся от фуагра губы делаются символом лоялизма, а не выстраданная любовь к родной земле.
Первая радиогостинная. «Вечерний диван».
И снова здравствуйте в эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мардан.
Я Валентин Алфимов, и у нас в гостях сегодня Владимир Котов, президент Ассоциации разработчиков средств индивидуальной защиты. Владимир Иванович, у меня вот есть такая маска, ну такая, такая красивая, да? Это средство индивидуальной защиты или нет?
Нет, это не средство индивидуальной защиты.
Так, это, то есть это не ваша история, она мне не поможет, ничего, это прям, ну, как это для собственного успокоения люди носят, да, потому что модники, красавцы и так далее.
Ну, не совсем так, а вопрос, смотря от чего вы хотите, чтобы она вам помогла.
Как, ну, сейчас коронавирус, ну я же про него.
Не, ну как гигиеническое средство, безусловно, она вам поможет, и если вы будете находиться в общении с другими людьми, то, собственно говоря, гигиенические средства необходимо использовать для того, чтобы уменьшить вероятность распространения вируса. Но если вы, опять-таки, работаете в вирусе, если, грубо говоря, вы врач, если медицинский сотрудник, если вероятность встречи с вирусом достаточно высока, то, конечно, надо использовать респираторы, надо использовать средства.
Хорошо. У меня есть вот в эту маску вот такой еще вкладыш. Говорят, прямо очень хорошо помогает, прям вирусы не пропускают и все такое. Это тоже не средство индивидуальной защиты? Тоже гигиеническая история, да?
Вот смотрите, да, это, к сожалению, даже не гигиеническая история, а это уже больше похоже на мошенническую историю. Почему? Потому что, скажем, не все то, что мы можем, ну, как, если на клетке со словом написано «лев», да, не верь глазам своим. В ситуации с средствами индивидуальной защиты есть четкие документы, технический регламент Таможенного союза, где достаточно четко, конкретно написано, что, где, кто, как, каким образом изготавливать, каким образом проверять, контролировать и так далее, и так далее. В том числе, какая маркировка должна быть нанесена, чтобы вы должны быть уверены в том, что это средство индивидуальной защиты, и какие должны быть документы. На всех такого рода изделиях, вот как вы показываете, ручных, этого, естественно, нет, поэтому ну, мы не можем говорить о том, что это средство индивидуальной защиты.
Хорошо, а вот костюмы у медиков – это средство индивидуальной защиты? Вот костюмы у медиков, которые работают в красной зоне. Я просто пытаюсь понять, почему вдруг все оказались не готовы, почему медики в красную зону вынуждены были ходить, я не знаю, там в обычных своих халатах белых, да, и заражаться там десятками, прямо пачками заражаться коронавирусом.
Ну, смотрите, дело в том, что для любых специальностей есть так называемые нормы. То есть, собственно говоря, какому, ну, неважно, там, рабочему сотруднику, который занимается тем или иным видом деятельности в той или иной отрасли, собственно, четко расписано, какие средства индивидуальной защиты ему необходимо выдавать. Но так получилось, что в медицине своя вот немножечко, скажем так, отдельная история, да, свои требования, и поэтому та специфика нормообразования по средствам защиты, которые есть в медицине, они вот тоже свои. И здесь вот очевидно, вот эта ситуация, которая сейчас случилась, она вот показала некую, ну, скажем, некую недоработанность и необходимость срочного принятия мер по исправлению вот этих вот выявленных фактов. Вот как я сказал.
Да, конечно, у меня есть вопросы. Вот я просто глядел с самого начала этого карантина на состоятельных господ, которые посещали всякие премиальные супермаркеты в масках маркировки N95, а некоторые даже в защитных импортных белых костюмах, я и таких видел. А вот эти вот мембранные респираторы, пресловутые N95, их в России изготавливают вообще или нет? Или они все импортные?
Ну, вы знаете, N95 – это не пресловутые импортные, это, вообще говоря, собственно говоря, класс, который американского стандарта.
Да, я понимаю.
Всего существует несколько стандартов N95. Это вот американские, европейские, которые также у нас в России приняты. Это FFP2, FFP3, FFP1. Ага. Это от, ну, чем выше цифра, тем, собственно говоря,
тем
больше
круче.
Фильтрация и меньше проскока. Ну, опять-таки, круче для чего?
Цифра, она в процентах, то есть 95 – это 95% она поглощает.
В данном случае, да. Не поглощает, а задерживает.
Защищает, понятно.
Она не может поглощать, она,
так изготавливаются у нас такие маски или нет?
Конечно, конечно, естественно. У нас в России, слава богу, достаточно хорошие давние традиции респираторики, изготовления средств защиты органов дыхания. Все мы помним академика Зелинского, это, вообще говоря, изобретатель противогаза.
Да, конечно.
Это был российский ученый.
А также искусственного каучука.
Да, 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 да. Он на самом деле очень много чего сделал. Не только Кавчика, в крекинге, в нефтехимии очень сделал много достаточно открытий технологических. Да, в России изготавливают, в России есть производители. Эти производители сейчас трудятся, они и были, есть и будут. Сейчас они трудятся, конечно, в повышенном режиме, круглосуточно буквально наращивая выпуск.
Тогда скажите мне, пожалуйста, почему наши большие начальники в течение 2 месяцев под телекамеры упорно рекламируют американского производителя 3M?
Ну, мне кажется, имеет смысл, наверное, задать эти вопросы им. Вот, это во-первых. Во-вторых, все-таки, если мы говорим об респираторах марки 3M, то все-таки на самом деле у нас в Волоколамске есть завод, да, этой компании, но там стоит Волоколамск, на русской земле работают русские люди, и они изготавливают продукцию здесь, которая идет на наш российский рынок.
В том числе, ну, в том числе и эти респираторы, да?
Да, ну, думаю, да, потому что, собственно, специально их вряд ли кто завозит, особенно в такой ситуации, когда все страны столкнулись с дефицитом и начали ограничивать передвижение продукции между границами. Это вот везде.
Скажите, а вот вы, как глава отраслевой ассоциации, обращали внимание, не знаю, там, хотя бы пресс-служб, ну, не знаю, Московской мэрии или Дмитрия Пескова, он, правда, тоже заболел, что, в общем, негоже первым лицам страны, там, по крайней мере, московского региона ходить в импортном, когда есть такое же отечественное. Вот меня в детстве учили, что советское значит отличное.
Безусловно, я тоже, да, родом из Советского Союза, вот, и в этом смысле я очень горжусь, есть нам чем гордиться. Да, есть
советские противогазы, да.
Да, вы скажите, обращались или нет?
Почему они ходили в импортном? И все равно заболели, кстати, заметьте, не спасло их. Их тренд никого не спас.
Ну, как бы мы действительно там не знаем детали, которые, почему они заболели, где это конкретно произошло.
Надеюсь, не в сауне.
Корректно нельзя сказать. Ну, в сауне, скорее всего, маловероятно, потому что вирус, он боится.
У вас 30 секунд. Если что-то антисоветское хотите сказать, говорите прямо сейчас.
Ну, вы знаете, все-таки все стандарты, которые есть у респираторов, главное, чтобы они им соответствовали, их проверяют и лаборатории, и обязательно сертификационные органы. Если есть какие-то сомнения, то обращайтесь в ассоциацию СИС, мы развеем любые ваши сомнения, ответим на любые вопросы. Мы работали, работаем, собственно говоря, не прекращали.
Несмотря на карантин.
Абсолютно, у нас не было никакого карантина, потому что мы та отрасль, которая важна, нужна, и сейчас, собственно говоря, этим и занимаемся, выполняем свои миссии.
Хорошо.
Пожалуйста, мы всегда открыты.
Спасибо, спасибо.
Владимир Котов у нас был в гостях, президент Ассоциации разработчиков средств индивидуальной защиты.
А мы к вам вернемся. Не уходите.
Да.
Вечерний диван. Андрей Ковалев. Простой русский миллиардер. В авторской программе «Ковалев против». Против кризиса. Против коронавируса. Против паники. Против кнута, но за пряники.
Я расскажу вам, как спасти свои деньги и бизнес в эти непростые времена. Помните, миллиардерами не рождаются, а становятся.
«Ковалев против». На радио «Комсомольская правда». По будням с 10 вечера до полуночи по московскому времени. Первая радиогостинная. «Вечерний диван».
И снова здравствуйте. В эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мардан.
Я Валентин Алфимов, рады видеть вас на нашем уютном вечернем диванчике здесь. Давайте говорить о том, что происходит в мире, в стране, да и вообще вокруг нас.
Громкое событие, громкий скандал, который, по счастью, был сначала, смазан, а потом, в общем, и сам благополучно разрядился благодаря коронавирусу и благодаря карантину. Это открытие главного храма вооруженных сил в парке «Патриот». Значит, очень красивый храм, просто великолепие византийское, огромный, красивый, мозаики, там всякие виды гранита, уж не знаю, переплавили там немецкие танки на ступени или нет, были и такие идеи, то есть, ну, в общем, ни усилий художников, ни денег не пожалели. А затыка возникла на внутреннем убранстве. Значит, там было две мозаики. На первой мозаике был сюжет «Бескровное», даже не знаю, как сказать-то, «Освобождение Крыма». А, «Бескровное возвращение». Тут, видите, политически тонкий момент. Лучше взять паузу и посмотреть, как правильно говорить в темнике-то. Значит, мы должны говорить «Бескровное возвращение Крыма». Так. Я бы сказал по-другому. Мы свое забрали просто. Вот, значит, на этой великолепной мозаике были изображены Путин, Шойгу, Матвиенко и другие чиновники. Но это, конечно, полный апофеоз. То есть я, когда увидел фотографии, значит, вот этой штуки, честно говоря, обомлел, потому что такого не было даже при советской власти, такого не было при Ельцине, такого не было вообще никогда. Вот, учитывая, что Путин на самом деле всегда крайне прохладно относился вот к подобным формам личного прославления, вот к этой совершенно дикой азиатчине, у меня был единственный вопрос, кому в голову это пришло, и что с этим человеком произошло, когда это стало известно. Ну ладно, там, в общем, все разрулилось довольно быстро и довольно благополучно, потому что Путину доложили, он ухмыльнулся и сказал, что, в общем, прижизненное прославление, оно до добра не доводят, и мозаику тихо, мирно убрали. Не, может быть, кому-нибудь на даче, кстати, ее в сауне поставили. Но хорошо, если на стене, и с нее стекает водопад, например. А если ее положили на пол, и какая-нибудь, значит, мразь нет, сейчас топчет прекрасное изображение. Я считаю, в присутствии специальной комиссии ее должны были разбить молотками. И уничтожить, обалдел, утилизовать, да. На гравий, нет, на гравий надо должен было пустить, на гравий, чтобы не было вот этого издевательства. Но это ладно.
Ладно, ладно, слушай, да, ну не Путиным единым.
Это хихоньки-хахоньки, это как раз вопрос был десятый. Но вторая часть этого скандала была куда более с таким термоядерным потенциалом. Тоже на одной из стен храма, я подчеркиваю, главного храма вооруженных сил, художники решили изобразить ни много ни мало как верховного главнокомандующего генералиссимуса Иосифа Виссарионовича Сталина. И вот здесь, в общем, возникла такая, понимаешь, загогулина. Потому
да,
что...
потому что, потому что это храм и Сталин, с одной, да, вот это храм и Сталин, а с другой стороны, ну, это война, и, ну, то есть это храм, главный храм вооруженных сил. А главная победа вооруженных сил в России вообще, ну, за всю историю нашей страны, это что? Это Великая Отечественная война. А кто был главнокомандующим во время Великой Отечественной войны? Иосиф Сталин.
Ну да,
точка.
Конечно. Нет, не, я что, спорю, что ли? Да, Иосиф Сталин был главнокомандующим, да, он принимал парад победы 24 июня 1945 года. С этим может спорить только идиот. Я вот с этим спорить точно не буду. Я считаю, что совершенно правильно, что у него и звезда...
А ты хочешь поспорить, должен ли он быть в храме?
И звезда героя, и два ордена победы. Победы абсолютно заслуженные, но вопрос, опять-таки, кому, в чью светлую голову, облученную радиацией, пришла мысль, что в храме, в православной церкви должно быть изображение человека, который был одним из самых лютых гонителей христианства в современной 500, ну, по крайней мере, 500-летней истории. Не, я не беру там императора Диоклетиана какого-нибудь, который христиан скармливал львам. Вот, но за последние 200 лет с тем, что совершил с церковью... кем он был тогда, Сталин? Председателем наркомата? Ну, неважно. Руководителем Советской России. Вот что устроил товарищ Сталин с русской церковью, оно, в общем, как бы снимает даже мысль о том, что его изображение может быть на стене храма. Тем не менее, эта идея мало того, что она у кого-то появилась. То есть я же понимаю, что ее согласовало там 150 чиновников, причем разных, светских, церковных. То есть, ну, то есть этот проект, он имел колоссальное там политическое значение, и понятно, что его там туда ездили, наверное, каждую неделю на осмотр, там проверять, как идут работы, вот какие, какую смальту привезли, уж я не знаю, из Италии и откуда еще, но вот кому в голову это пришло. И, в общем, как бы начался такой скандал изначально тихий, но очень быстро набирающий обороты, ну, примерно как двигатель в спортивной машине, то есть аж с присвистом началось. Легойда тут же сказал, что все, вы все, что угодно делаете, друзья мои, я уж не знаю, кому он адресовал как бы свои слова, но Сталина, пожалуйста, оттуда уберите. А поначалу даже главный куратор от церкви, глава экспертного совета Леонид Калинин сказал, что, в общем, там очень странно было, нет, давайте оставим. Ну, повторяли вот ровно то же самое, что ты, что он, значит, творец победы, он возглавлял вооруженные силы, и вообще он был первым лицом государства, бла-бла-бла.
Сереж, но... Сереж, давай пока, у нас еще есть время, у нас 5 минут до конца этой части. Я предлагаю нам сейчас с тобой очень коротко обратиться к слушателям.
Давай.
Плюс 7-967-200-97-02, коротко, текстовое сообщение, да, да или нет. Должен ли быть Сталин на стене в качестве фрески в главном храме вооруженных сил? Я да, почти... нет. Плюс 7-967-200-97-02.
Так. Просто чтобы писали «да, нет».
Да.
Ну, да, нужно было голосование, конечно, делать. Ну, ладно. Так.
Все в твоих руках.
В смысле,
два сообщения пришло. Да-да, нет-нет.
Да-да, нет.
Я уже думал, сейчас будет как в 96-м. Да-да, нет-да.
Да нет, ну это, конечно... Нет, слушай, можно вести там культурологические беседы о том, что на самом деле на стенах христианских храмов изображали и благотворителей, и императоров, и совсем не только святых. Это все истинно и правда, да. То есть на там византийских храмах, там в итальянских там храмах до раскола между католичным, много очень этого. Это не решает абсолютно ничего. То есть представить себе, что чтобы на стене христианского там древнего храма было изображение императора Диоклетиана, невозможно. Ну просто невозможно, хотя он был действительно великой исторической личностью, которая придумала в том числе платные туалеты. Не с этим никто не спорит. Никто не спорит. Во всех там сотнях, тысячах трудов по истории Древнего Рима как бы его вклад, он достойнейшим образом отражен. Ровно как я считаю, что вклад товарища Сталина в Великую Победу должен быть достойным образом отражен, в том числе и в виде переименования города Волгограда в город Сталинград. Просто чтобы не было никакого недопонимания относительно моих взглядов. Просто кесарю Кесарева, а слесарю Слесарева. Вот то, что уместно...
То есть в музее, по-твоему, да?
Да,
в музее,
да, конечно.
Вот прям весь музей.
Да,
весь музей.
Да.
Музей вооруженных сил имени Сталина, да?
И в московском метро я бы фрески со Сталином восстановил бы всенепременно. И большой памятник поставил бы где-нибудь.
Но не в храме.
Ну да, ну как бы, слушайте, ну это все равно, что вот там картину с голой бабой изобразить и сказать, что ну красиво же получилось.
Потому что баба спас... Ты не сравнивай, давай.
Вопрос
да?
Нет, красиво, конечно, но просто неуместно, просто неправильно, ну глупо это. Никто же не будет отрицать, что большевики боролись с церковью, с христианством. Ну, просто
Вот пишут на тебе слушатели с номером 6926, пишут, что СССР боролся не со священниками, а с антисоветчиками.
Да бога ради, хорошо, пусть будет. Как ты говоришь, дорогой слушатель. Я просто... Не, я, конечно, могу высокомерно посоветовать почитать что-нибудь на досуге. Я скажу только одно. Коммунисты поставили своей целью... А Сталин, я напомню, он же закончил семинарию в городе Горе. Они поставили своей целью искоренить русскую православную церковь. Для этого нужно было убить всех епископов, потому что рукополагать в священнический сан может только епископ. Вот. И, по-моему, к 43-му году, когда церковь, в общем, там из подполья была отпущена, на весь Советский Союз осталось, по-моему, то ли 3, то ли 4 живых епископа. Вот, то и церковь практически была уничтожена. Вот и все. Это все, что вы просто должны знать об отношении советской власти к христианству. Ну, вот оно такое. Это исторический факт. Ладно.
А теперь, внимание, вопрос. Внимание, вопрос. А какое отношение... Это, кстати, вопрос из Украины. Какое отношение церковь имеет к победе атеистического народа? Шли в бой за Сталина, а не за церковь.
Да мы не знаем, за что шли. Просто как бы я могу тут опираться только на воспоминания ветеранов. Там я их просто застал, поэтому многие...
Хорошо, еще
многие
один камень тоже.
Том, что, да, там на войне неверующих нет. Вот все.
Вот, еще один камень, собственно, в, ну, наверное, на чашу весов, которая говорит, да, что нужен Сталин. Сталин, когда обращался к народу в самом начале войны, он говорил «братья и сестры». В обращении было именно так сказано.
Да. Братья и сестры, а не сестры, все же.
Сестры, нет.
Вернемся после перерыва.
Вечерний диван. Рубль падает, цены растут, нефть дешевеет, бензин дорожает. Кажется, что наступает нелегкое время, но так ли все плохо? Мы не паникуем, потому что у нас есть экономисты Михаил Делягин и Никита Кричевский. По будням в 5 вечера они разбираются в мировых трендах и строят прогнозы. «Час экономики» на радио «Комсомольская правда». Для тех, кто живет настоящим и смотрит в будущее. Первая радиогостиная. «Вечерний диван».
И снова здравствуйте. В эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мардан.
А я Валентин Алфимов. Здравствуйте, друзья.
Значит, еще громкое событие, которое за выходные, возможно, вы и пропустили, а может быть и нет. Значит, на сайт «Бессмертного полка» несколько персонажей. Но это продолжалось, по-моему, накануне 9 мая или сразу после 9 мая. Несколько человек выложили фотографии нацистских лидеров. Там был, соответственно, Гитлер без усов, там был Генрих Гиммлер, там был, по-моему, Мюллер и кто-то еще. И, в общем, они их выкладывали под выдуманными какими-то именами, как героев Великой Отечественной войны. Ну, просто там такая опция есть, ты можешь как бы загрузить фотографию там своего родственника, не знаю, там прадеда или неважно кого.
Ты можешь загрузить любую фотографию.
Да, ты можешь загрузить любую фотографию, на самом деле с любой историей, никакой премодерации нет, потому что там десятки, сотни тысяч профайлов таким образом загружаются. Ну и, соответственно, вот несколько людей, причем из разных регионов России, решили таким образом синхронно пошутить. А в этот раз, правда, шутка получил неожиданное продолжение. На это обратили внимание медиа. Ну, по-моему, как бы люди, которые загружали, они, по-моему, и растиражировали эту историю в соцсетях сразу. Я так подозреваю, по крайней мере. А иначе зачем это делать? А после этого к процессу подключился Следственный комитет. Нашли и задержали, по-моему, 4 или 5 человек. Там один, по-моему, из Иркутска, один из Перми, один из Ярославля. Ну, неважно. Я это просто перечисляю к тому, что это не то, что вот какой-то есть там один единственный странный город, где рождаются такие идиоты. То есть идиоты на самом деле живут где угодно, там на всех континентах, в любых странах, в любых городах, в том числе России. Вот. И таким вот образом они решили, так сказать, выразить, не знаю, что там, свое чувство юмора или презрение к тому, что они именуют победобесию. Вопрос, который, честно говоря, меня не отпускает уже пару дней. Адекватна ли все же реакция государственной системы на такую, в общем-то, частную вещь? Нужно ли их было задерживать? Мало того, что задерживать, им сейчас готовится предъявить обвинение, в общем, по довольно тяжелой уголовной статье с реальным сроком заключения.
Давай, Сереж, услышим одного из таких задержанных. Андрей Шабанов, он загрузил фото Гитлера на акции, ну, для акции «Бессмертный полк». Угу. Он из Самары, да? Давайте сейчас как раз вот самарца Андрея Шабанова услышим.
Ну, я разместил фотографию Адольфа Гитлера в какой-то там рамочке в онлайн-акции «Бессмертный полк». Я этого не отрицаю. Это стёб, но стёб со смыслом, потому что я не признаю то, что превратили вот эту дату в какой-то пафос и в какую-то ерунду обесценили. То есть то, что сейчас называется победобесие, превратилось в какую-то ерунду, которая как раз больше похожа на тот фашизм, который декламировал в свое время нацистский режим Гитлера или какие-то другие ксенофобские, шовинистические режимы.
Видишь как? То есть это не неразумные там 13-14-летние дети, которые не могут связать двух слов, в общем, действовали под влиянием, не знаю, какой-то эмоции или прочитанного текста или чего-то еще. Этот человек осмысливал то, что он делал. То есть это выражение его политической позиции. И более того, ну, как бы судя из этого синхрона, он считает, что это вполне правомерный гражданский акт. И то, что происходит с ним дальше, это опять-таки атака на его гражданские права.
Здесь надо разбираться с точки зрения закона. Здесь два вопроса, да? Один законный, а второй нравственный.
Да, да, второй вот морально-этический, конечно. Я бы даже поменял бы их местами. Один морально-этический, а второй как бы чисто юридический.
А с каких пор у нас мораль и этика стали превыше закона? С каких пор у нас хоть что-то превыше закона? Сереж?
Не знаю. Ну, ну так, они очень часто не совпадают просто. Там,
бывают, но закон есть закон.
Они по жизни просто часто не совпадают.
Да. Дмитрий Стешин с нами на связи, спецкор комсомолки, военный корреспондент. Дим, здравствуй.
Да, добрый вечер.
Да, привет, Дима. Скажи, пожалуйста, вот как ты думаешь, имеет смысл этим юным гражданам там давать реальные 40 за такую вот, с позволения сказать, шутку, как они сами считают, искренне причем считают, что это стёб, это шутка?
Не-не-не, сажать ни в коем случае нельзя, потому что, ну, мы же знаем, что если бы нас в тюрьму перевоспитывали, да, они как-то не очень, да, и больше озлобляют. А вот там какой-нибудь штраф хороший, я смотрел по закону, чуть до 300 тысяч, да, там исправительные работы тоже такая, ну, серьезно может часов набежать. Мне кажется, нужно по полной программе с них это взять, вот.
А по какой статье-то их можно осудить?
Реабилитация нацизма, 164-й, кажется, уголовного кодекса.
А тебе не кажется, что здесь, в общем, есть некоторая натяжка, потому что на размещение фотографии Гитлера совершенно не подразумевает? То есть как бы из текста, который была под фотографией, не следовало, что автор, вот этот Андрей Шабанов, оправдывает Гитлера?
Слушайте, ну, вот в Соединенных Штатах Аль Капоне посадили за неуплату налогов, если я не ошибаюсь. Да, его, ну, его нужно было изолировать от общества. Все мы понимаем прекрасно, что совершено скотство. Вот, и каким-то образом общество, чтобы не чувствовать себя униженным, должно на это отреагировать. Ну, в принципе, вот есть вот такая статья, да.
Дима, не получится ли такая история, что сегодня общество реагирует на одного, а завтра 10 таких же дурачков, на которые хотят, чтобы на них отреагировали, делают то же самое, а после них 100 и так далее?
То есть пойдет как цепная реакция? Нет, нет, да. не пойдет. Смотрите, я иногда посещаю один культурный форум, на котором за неделю до этого обсуждалась вот эта атака на бессмертный полк. И я больше чем уверен, что люди, вот, чьи посты я читал, да, как поджечь, я цитирую, простите, там, задницы ветеранам, вот, покруче, они вот сейчас и прилипли. Дело в том, что несколько лет назад этот форум был набит просто педофильскими фотографиями, вот до самой крыши. И вот постепенно, да, анонимный форум, где все участники анонимные, расчистили через серию жалоб, там на кого-то уголовные дела даже завели, и все, там детской педофилии не встретить. Ну, то есть проблема решаема даже в интернете с его призрачной анонимностью.
Можно ли рассматривать вот эту историю как, по крайней мере, ну, неадекватную, но тем не менее реакцию части общества на совершенно там невероятное количество официоза, который сопровождает победу, ну, последние лет, наверное, 10, если не больше?
Да, я про это честно написал. У меня в жизни был жесткий экспириенс, когда я сидел в осаде в городе Славянске, да, под этим городом стояли люди, которые не скрывали, что они как бы наследники Третьего Рейха, и на знаменах у них символика этого исчезнувшего государства. А дело в том, что у меня бабушка этот город освобождала. Сначала там в составе Степного фронта, ПВО, потом второй украинский. И вот я сидел там в подвале под обстрелом очередным и думал, что единственное хорошее, что в этом мире произошло, то, что бабушка 2 года не дожила до этого позора, потому что, что бы я ей объяснял, она мне всегда звонила в командировке, всегда читала все мои статьи, интересовалась моими делами. Вот как так и получилось? Я бы не знаю, что бы я ей сказал. И, конечно, вот этот лютый диссонанс, молодежь видит в нем какой-то фальшь, что ли. У них нет вот такой базы, да, мы все выросли на Великой Отечественной войне. Для нас это близко, у нас родственники передавали нам устную традицию. об этой войне, да, рассказы бабушек, дедушек, а у них уже нет никого, кто мог бы из близких, да, что-то поведать и приобщить. Вот, разумеется, у них немножко другое восприятие. Это неизбежный процесс, ничего с этим не поделать.
Ясно. Спасибо большое. В эфире у нас был Дмитрий Стешин, специальный корреспондент «Комсомольской правды». А я думаю, по поводу этой истории, вот что я краткий комментарий все же хотел бы сделать. Вот мне кажется, что одна из вещей, которые погубили, стремительно погубили Советский Союз, это двоемыслие и вот эта вот вечная фига в кармане, которая была при позднем СССР у всех. Это здоровая реакция. То, что их закрыли сразу, это здоровая реакция. Они должны просто понимать, вот вся эта мразь, что есть вещи, которые непозволительно делать. И государство отреагирует на это именно вот с той беспощадной свирепостью, которую оно и должно время от времени демонстрировать. Вернемся после перерыва.
Вечерний диван. Георгий Бофт. Политолог, журналист, магистр Колумбийского университета, обладатель премии «Золотое перо России» и ведущий радио «Комсомольская правда». Авторскую программу Георгия Георгиевича «Бофт знает» слушайте каждый четверг в 17:00 по московскому времени.
А что такое деньги по сравнению с большой геополитикой? Мы денег тут не считаем.
Радиогостиная. Вечерний диван.
И снова здравствуйте. В эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мардан.
А я Валентин Алфимов. Здравствуйте, дорогие друзья.
Смотри, восхитительная новость. Просто вот хоть что-то позитивное в жизни случилось. Американский Forbes назвал самые недооцененные города России. Угу. Я так и не понял, вообще, кто должен российские города оценивать, а недооценивать, и вообще, каковы критерии. Значит, ну, понятно, Москва – это все. Москва – это, в общем, столица мира, тут с этим никто не спорит. Но среди недооцененных городов первое место отдали Екатеринбургу. Mm-hmm. По мнению автора, главная достопримечательность третьей столицы России – богатое культурное наследие. Я клянусь, я в шоке вообще. Угу. Обсудим это чуть позже. Да. Храм на Крови в Екатеринбурге был назван одним из самых значительных исторических мест в городе. Почему именно он, тоже не знаю. На втором месте оказался Мурманск. Как отмечается...
Кстати, ты знаешь, я смотрю тоже на этот рейтинг, и, ну, если с Екатеринбургом я, ну, относительно согласен, да, это крупный промышленный город, да, его действительно многие недооценивают, а это сердце России, там Урал и все такое.
Да.
То вот остальное я вообще не понимаю.
Не, просто вот логика, она же совершенно поразительная. На втором месте Мурманск, потому что в городе можно понаблюдать за северным сиянием.
То есть... Ах, вот оно что, а почему Салехард не считается?
Ну, на самом деле, да, почему? А в Иркуте нельзя понаблюдать за северным сиянием, например?
Там не только за северным сиянием можно наблюдать.
Да, ну и тройку замыкает Элиста. Объяснение, mm-hmm. потому что большинство населения этого города составляют буддисты. Да, ну, в общем,
аргумент?
Да, аргумент. Я клянусь, то есть вот такая аргументация, она может родиться только вот совершенно в детском сознании. То есть вот его что-то поражает, он говорит, типа, почему город классный? Ну, потому что там живут одни буддисты. Ну и что? Они всегда там жили. В чем проблема-то, парень? Значит, в список также включили Псков и Хабаровск. Ну вот здесь, в общем, особо не подкопаешься ни к первому, ни ко второму. Значит, и эта идея, соответственно, перекликается еще с одной замечательной идеей, которая тоже родила. Она всплывает, на самом деле, с периодичностью примерно там раз в 3 года. А реанимирована сейчас идея с переездом госкорпораций и ряда министерств в провинцию.
Значит, да, вот сейчас, я думаю, Москва как никогда против этой идеи. Она всегда была против, но теперь прям не.
Ну, естественно, как бы это любой город был бы против того, что его лишали бы там всяческих доходов или каких-то доходов. Там в этом смысле нет никакой разницы. Москва это будет Петербург или Мурманск, в котором видно северное сияние. Вот. Но, по крайней мере, там тема снова вынесена, значит, в информационную повестку, и вроде бы как ее обсуждать на достаточно высоком уровне. А я предлагаю обсудить это с Дмитрием Журавлевым, генеральным директором Института региональных проблем. Дмитрий, здрасте.
Добрый вечер.
Вот эта вот история с переводом штаб-квартир корпораций и даже части федеральных каких-то министерств и ведомств в провинцию, то есть она вот возникает даже не 20, мне кажется, там с 91-го года. И, в общем, как бы помимо Верховного суда, который там было решено перевести в Петербург, так ничем это и не закончилось. Как вы думаете?
Конституционный тоже.
Конституционный, да. Как вы считаете, в этот раз... Ну вот смотрите, там перевести Конституционный суд в Петербург, это, скажем так, способ потратить некоторое количество федеральных денег на реставрацию там очередных каких-нибудь питерских дворцов. Я за. То есть в дворцах должны жить там, не знаю, какие-то министерства и министры, вот, и городу просто не по карману все это содержать. А вот возможно ли будет заставить госкорпорации переехать из прекрасной, жирной, благоустроенной Москвы, ну, куда-нибудь вот в Екатеринбург, например.
Вы понимаете, там проблема сложнее. Дело даже не в том, что жирный, хотя в Москве, конечно, жить удобнее, чем жить там, не знаю, не хочу никого обидеть, чтобы назвать город.
В Мурманске, например.
Екатеринбург или Мурманск. Есть еще два аспекта. Один ключевой. У нас правительство в Москве.
Ну и что?
Под правительством я называю... А для госкорпорации ключевым является близость власти, потому что, как в любых странах, во Франции то же самое, поэтому Париж – это десятая часть Франции.
Ну, хорошо.
Дмитрий Анатольевич, ну, слава, ладно вам, ну, мы сейчас все на удаленке, ну, все, можно и по электронке отправить документы.
Конечно, но все равно удобнее лично.
Ну, смотрите, вот...
Специалисту по джару.
А смотрите, да? Вот... Дмитрий, я прошу прощения, вот смотрите, как бы там 3 месяца назад я бы этот аргумент бы выслушал, сказал бы, да, вы абсолютно правы. Но вот мы 2 месяца даже президента видим только в телевизоре, в компьютере, точнее. Не только мы, а включая там всех остальных министров и тех же глав госкорпорации. Он только одного вот Сечина допустили. И ничего, как-то живы все.
И не уверен, что только Сечина, просто не знаю. Знаете, есть вопросы, которые ни по какой связи решить нельзя.
Но это первое. Прилетят.
И второе, то, что я как раз не успел досказать, пока вы начали мне возражать. Ага. А сама связь-то где?
Кто? Связь?
Да. Вы какая? Знаете, что вот эта вот самая защищенная связь, которой так у нас гордятся, что такой уровень власти, у меня появилась вертушка, да?
Угу.
Это очень дорогая штука. А особенно именно ее протаскивание из территории на территорию. Потому что в системе вертушки меньше всего междугородних номеров.
Ну, да? Какая...
Там факт вот этого вот. А, ребята, это знаете сколько денег?
Ну, сколько это так, денег?
Это как космодром построить.
Ну, какая разница? Ну, с тем же Екатеринбургом и с тем же Мурманском есть такая же правительственная связь. Она проложена еще не была такая. При товарище не Сталине. Такого, до местного обкома.
Оба номера телефона, которые там были. У первого секретаря обкома и у представителя КГБ.
Ну, и так оно и чем останется.
Вам? А вы представьте себе, что вы туда раз нефть перетащили. Это не считая, еще раз говорю, того, что есть вопросы, которые не решаются бумагами, да? Вот человеку надо посмотреть в глаза и с ним поговорить.
Да я понимаю, для этого есть личный самолет, сел и полетел. Какие
есть,
проблемы-то?
Но гораздо легче находиться в столице.
Вот смотрите.
Любые проблемы преодолимы.
Я понимаю.
Можно лететь в самолете, можно вообще «Газпром» поставить, значит, эту высотку не в Питере, а поставить ее посреди льдов там, Ледовитого океана, и оттуда тоже летать все можно. Вопрос в том, стоит ли.
А почему, да, а почему бы и нет?
Можно
а почему нет?
Производить в Акуте, только дорого обойдется.
Какая связь, подождите, между огурцами и Морфика, тем, чтобы, да, чтобы «Газпром» находился там, где добывается газ?
Нет. «Газпром» все равно не попадет везде, где добывается газ. «Газпром» один, а газовых провинций больше, да? Он в любом случае окажется в Питере, там...
Ну, смотрите, хорошо, бог с ним с «Газпромом», но вот когда я на Кутузовском проспекте вижу штаб-квартиру «Алмазы России» Саха-Якутия, у меня как бы возникает некий такой немой вопрос. Что здесь делает штаб-квартира «Алмазы России» Саха-Якутия в Москве? Вот почему они не в Якутске?
Отрасли, вы передадите правительству Якутии, «Алмазы Саха-Якутии» окажутся в Якутске.
Компания не регламентирует добычу алмазов. Это делает федеральный центр. А штаб-квартира зачем здесь должна быть?
Поближе к этому центру, который это регламентирует.
А почему там Соединенные Штаты Америки вот без этой суперцентрализации обходятся?
Потому что там
немцы почему обходятся?
Ниже. Там степень регламентации ниже.
Чего?
Она носит законодательный характер. Вам бумажку написали, вот вам регламентация. А у нас регламентация – это не только набор документов, но и набор позиций чиновников.
То есть и еще устные договоренности, да, которые должны быть именно устные? Чиновника.
Ну почему должны быть? Просто не все пишется в документах, поскольку документы носят более общий характер. Я сейчас не говорю о том, на что вы намекаете. Это отдельная тема. Да? Пусть об этом говорит бывший министр экономического развития. Он на эту тему лучше знает. Да? А что касается, в том-то и дело, пока у вас высокий уровень государственной регламентации экономики, у вас все крупные компании будут в том месте, где правительство.
Но это не касается, допустим, розничных компаний. Но вот компания «Магнит» находилась и находится в Краснодаре. И даже после того, как ее продали, все равно она находится в Краснодаре. И никого это никогда не парило. Вот. И, в общем, Галицкий как-то умудрялся решать вопросы, да, прилетая в Москву, когда нужно, на личном самолете.
Можно. Еще зачем?
В каком смысле зачем? А зачем? Ну,
компания «Магнит» несколько меньше компании «Роснефть» или «Газпром».
Сопоставимые, я бы сказал, по размеру.
«Газпром» гораздо ли удобнее находиться рядом с
Кремлем. Извините, пожалуйста, в компании «Магнит» работает 150 тысяч человек. Это сильно, сильно больше, чем в компании «Газпром» или «Роснефть», например.
Да, Сереж, но по количеству отчислений в бюджет, здесь, я думаю, мы не будем спорить.
Оборотов и отчислений в бюджет,
кстати, я не спорю.
Зарплат работающих это несколько разные вещи. Да? Я еще раз повторяю, если станет политическая задача разогнать все компании по стране, это можно сделать.
А почему почему не сделано?
Потому что обойдется дорого, а смысла, в общем, не очень много. Потому что для решения той задачи, которая у вас, опять же, в подтексте, более равномерного распределения налоговых поступлений, вы же к этому ведете?
Конечно, естественно.
Есть гораздо более простые решения.
Какие?
Не обязательно разгонять. Во-первых, все равно штаб-квартиры не хватит на всех. На всей территории страны штаб-квартир госкорпорации не хватит. Ну вот, не получится. Есть более простой режим. Просто перераспределить налоговые поступления между тремя уровнями бюджета. Вот и все. Не нужно для этого несчастную «Роснефть» выгонять куда-нибудь на Урал, да? Или в Ненецкий автономный округ.
Мы сейчас уйдем на перерыв. Вот, с нами в эфире был Дмитрий Журавлев.
Вечерний диван. Как дела, Россия? WhatsApp-страна! Это то, что обсуждается, и то, что волнует. Это ваши сообщения в прямом эфире, в том числе и голосовые. Каждый будний день с 11 до 15 часов с Михаилом Антоновым. Эфир открыт для всех. Включайтесь. Радио «Комсомольская правда». Радио про настоящее. Радиогостиная. Вечерний диван.
И снова здравствуйте. В эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мардан.
А я Валентин Алфимов. Здравствуйте, друзья.
С нами по-прежнему на связи Дмитрий Журавлев, генеральный директор Института региональных проблем. Дмитрий, а вы не успели закончить свою мысль. Итак, как можно было бы перенаправить часть денежек, которые Москва, ну, до недавнего времени еще не знала, куда потратить, вот куда-нибудь туда, поглубже, где эти деньги и появляются?
Просто почему такой разрыв, да, в Москве деньги лишние, а каждый регион вам, любой регион, даже самый богатый, скажет, что, в общем, напряжено с деньгами.
Угу.
Да? Потому что у нас как бюджет делится, если вот суммарный? 60% это федерация, 30% регион, 10% это районы. А социальная нагрузка прям противоположно делится. Все школы на районе, вузы и больницы на регионе, да, а на федерации федеральные центры. Спасибо, что они есть, и хорошо, что они выстроены. Да? Но значительная часть социальной инфраструктуры, в том числе и медицинская, она внизу. В результате возникает такой вот раскоряка, когда деньги в одну сторону, а точки, куда надо их тратить, в другую попадают. Я уже давно говорю, что нужно эту проблему решить просто за счет изменения структуры налогов, чтобы побольше ушло вниз налоговых поступлений. Видов налогов передать вниз побольше, а наверху оставить меньше. Не потому что совсем не надо, потому что есть федеральные задачи, та же армия, куда от нее денешься. Но просто чтобы затраты и доходы коррелировались друг с другом. Мы вот сейчас говорим, мы передали полномочия губернаторам, мы им задачи передали. Полномочия – это когда кроме задачи передаются еще и деньги.
Угу.
А?
Это понятно.
Мы передали только задачи.
Это ясно, что денег никаких нет. Но вот смотрите, налог на прибыль, на самом деле, он почти весь остается в регионе. Соответственно, регионы кровно заинтересованы в том, чтобы какие-нибудь Роснефти или, там, или Алмазы, Саха, России и Якутии находились там, где, в общем, эти деньги и зарабатываются. Ну, то есть, просто
все 85 регионов не поместятся.
Да я понимаю.
Все равно придется другим.
Это понятно. Тем не менее, есть житейская логика. Просто там любой местной власти, будь она обладающая, областной или городской, или какой угодно, у нее должен быть прямой, линейный мотив привлекать к себе бизнес.
Вот как вот. Раз у нефтяников, алмазников и так далее, и так все нормально. Объясню почему. Потому что есть, кроме налога на прибыль, налог на недра.
Угу.
Вот налог на недра делится между тремя уровнями бюджета в равных долях.
Угу.
Это единственный налог России, который делится в равных долях между тремя уровнями бюджета. Поэтому как раз там, где есть нефть и алмазы, и так неплохо. А вот там, где их нет, понимаете, кого вы туда перегоните?
Ну, тут не понятно, что там этих компаний, условно говоря, их там, ну, не знаю, там десяток или два десятка.
Даже
на всех их не хватит. Не, более того, я, в общем, считаю там совершенно какой-то нелогичной дуростью перевод штаб-квартиры «Газпрома» в Петербург. Почему в Петербург-то, черт побери? Только потому,
именно
что это родной...
Потому. Вы же сказали, чтобы Петербургом, чтобы у города Петербурга было только, не только статус второй столицы, но и достаточно денег, чтобы этот статус поддерживать.
Но это невозможно, потому что Петербург на самом деле имперская столица, и эти дворцы приобретут свой, в общем, первозданный вид только в том случае, если туда как бы имперская канцелярия и переедет. Вот, и никак не по-другому. То есть пятизвездочные отели из этих дворцов все равно переделать себе не удастся.
Это, к сожалению, только часть проблемы.
Как вы думаете, вот просто возвращаясь к началу, то есть эта история, она, мягко говоря, не оригинальна. У меня вообще такое ощущение, что она там всегда извлекается из запаса, в общем, как некий такой пиар-повод, когда нужно там народ, население отвлечь от чего-то.
Население очень любит эту тему, и вы абсолютно правы, что с ее помощью всегда можно народ, население занять. Потому что искренняя вера, что москвичи живут лучше, что чистая правда.
Ну, конечно, да? Еще.
А поэтому надо, чтобы мы тоже так же хорошо жили, чтобы они с нами поделились. Ну, это вот та из шариков, отнять и поделить. Да? Она, к сожалению, в обществе есть. То есть виноваты в этом не люди, виновата сама ситуация, в которой один город живет по одному, а все остальное страна по-другому. Да? Я людей не видел.
Мне кажется, это не вера в то, что москвичи живут лучше, а вера в то, что москвичи забирают все наши бабки, а нам ни хрена не оставляют, и мы тут голодаем.
Это еще одна некорректная формулировка, не ваша, а наша общая. Да? Не москвичи забирают, забирает федеральный центр. Он москвичам тоже не так уж много из этого отдает.
Да ничего себе, на одни бордюры-то вон по 600 миллиардов в год тратится. Куда,
да,
куда больше-то?
По сравнению с тем, что получает федерация, то есть когда, говорят, Москва забирает, забираем не мы с вами. Да, вот мне что-то с этих денег еще не попадало. А забирает органы власти. понимаете? Да,
государство зато у вас есть не парк Горького.
Не в виде города Москвы, а в виде федерации, которая потом еще городу Москве платит за столичный пункт. Кстати, не так уж и мало. Да?
Так как вы, как вы думаете?
Бизнес, которым удобно сидеть в Москве, он гораздо больше приносит городу, чем эти самые столичные пункты.
Окей, хорошо. Ладно, спасибо большое. В эфире у нас был Дмитрий Журавлев, генеральный директор Института региональных проблем. Понятно. В общем, позиция ясна, ничего не получится. Москва получает справедливо, и вообще это обосновано, потому что согласовывать всяческие документы и прочее лучше в Москве. Меня, правда, это совершенно не убеждает. Я вообще считаю, что если... власти, причем это касается как федеральной власти, так и местной, там на любого уровня, просто начнет принимать решения, исходя банально из здравого смысла, всем станет легче дышать. Я исхожу из того, что если алмазы добываются в Якутии, в этой ледяной Якутии, где вечная мерзлота, вот вся эта братья, вся эта штаб-квартира, которые получают там начальники департаментов, не знаю, от 200 тысяч долларов в год, они должны за это платить, по крайней мере, местонахождением своим в городе-герое Якутске. Бога ради, пусть они получают свои непомерные бабки и даже отпуска проводят потом в Сочи и в Крыму, но чтоб жили они там, на этой вечной мерзлоте, где эти алмазы и добываются. Да, я считаю, что штаб-квартира газовой корпорации должна находиться точно не в Москве. Здесь нет газа, его здесь не добывают. Здесь даже
желательно там, где этот газ
добывают. Здесь даже трубопровод не проходит. Ну, логично.
Где-то в районе Норильска.
Ну, в каком-нибудь, в ХМАО каком-нибудь они должны находиться. Штаб-квартира Норильского никеля не может находиться в Москве. Она может находиться, просто исходя из названия, только в Норильске.
Потанин, а Новолипецкий металлургический комбинат?
Кстати, а Лисин находится в городе Липецке на своем комбинате. Вот, ровно как и Потанин, который приватизировал Норильский никель, должен не вытаскивать, просто не уезжать из Норильска никогда. Он просто постоянно там должен быть. Только тогда там в этом городе появятся хоть какие-нибудь условия для жизни, но более-менее человеческие. Хотя в этом климате никакой человеческой жизни, я понимаю, быть не может. Но так же получилось. Там это все добывается и там это выплавляется.
Помнится, Прохоров регистрировал свою компанию в какой-то деревне в Красноярском крае.
Очень может быть, да, конечно. Конечно, так не. И Дерипаск тоже, на самом деле, платит налоги своей станице Усть-Лабинской, откуда он родом. Ладно, все. Прощаемся до завтра. Пока.
Вечерний диван. Проект «Не фантастика». На радио «Комсомольская правда». Известные визионеры, писатели, бизнесмены, политики обсуждают, каким стал мир в эпоху коронавируса. А самое главное, что нас ждет дальше? Завтра, через год или даже десятилетие? Участвуют фантаст Сергей Лукьяненко и предприниматель, блогер, герой списка Forbes Игорь Рыбаков. Ведущий Владимир Торин. Не фантастика. Программа о будущем, в котором теперь возможно все. Слушайте по понедельникам и пятницам в 16:00 по московскому времени.